Здравствуйте, мы изучаем предисловие книги Паним Меирот Умасбирот на 139-й странице книги Труды Бааля Сулама. Можно смотреть трансляцию, задавать вопросы на сайте kap.tv. Там можете задавать вопросы, и избранные из вопросов будут заданы на уроке. Труды Бааля Сулама, 139-я страница, предисловие книги Паним Меирот Умасбирот. Восьмой пункт.
И есть вопросы по материалу, который мы изучали раньше, пожалуйста. Если есть у кого-то, задавайте. Нет. Ладно. Тогда продолжим. Да.
В седьмом пункте он приводит пример сына, у которого проблемы, у которого диабет, он глухой. И так он пишет, можно понять, что такое биито и что такое хишен отсюда. Как это вообще можно понять?
Это значит, что есть два пути, как мы изучаем. Один зависит от времени и будет выполняться согласно плану, согласно желанию получать, на который воздействует свет, возвращающий к источнику, систематическим таким образом, и это управляемо только свыше и воздействует на творение. И тогда, согласно этим темпам и процессу, каждое творение все больше приводит себя в соответствие свету, возвращающему к источнику, и таким образом исправляется. Этот путь называется «в свой срок», «в свое время», и зависит от страданий, которые чувствует творение. Это обязывает его продвигаться, приближаться к свету. То есть он каждый раз чувствует, насколько ему стоит или нет находиться в страданиях, в таких страданиях по отношению к другим, что стоит ему исправить себя, как ребенок, который не хочет что-то выполнять, что ему сказали, но тогда, согласно давлению и наказаниям, у него нет выбора, и он соглашается. И так весь путь. И поэтому называется путем страдания и путем в свой срок, когда есть время отведенное, и сила, и система, которая таким образом действует, продвигая каждое творение. Это с одной стороны. С другой стороны, есть путь Торы, путь света, возвращающего к источнику. Это тот же свет, только в той мере, в какой творение притягивает его, желает, чтобы он повлиял, и готовы идти навстречу ему. Как он это делает? Потому что это против природы человека, если он находится в группе. И получает от нее впечатление, воодушевление, необходимость находиться в обвинении выше своей природы, в отдаче ближнему выше своей природы. Тогда он тем самым пробуждает свет, возвращающий к источнику, и так продвигается. Так у нас есть здесь два пути. Второй путь не зависит от времени, а зависит только от окружения. Насколько творение пользуется своим свободным выбором. И это все. Да.
Бааля Сулам выбрал такой пример ребенка, который ограничен по своей природе. Он не может понять, не может чувствовать. Это специально или...
Конечно же, специально. Он ничего не пишет, кроме как из внутренней реальности, которую постигает на этих ступенях, что он не знает, что такое путь страданий. Тоже знает. И то, и другое. Но невозможно продвигаться только путем Торы. Он пишет в другом месте, что между путем Торы и путем страданий называется земным путем. И таким образом обычно продвигается. Теоретически возможно сказать, что человек может взять на себя путь Ахишена, ускорение, и все время продвигать себя, но у него нет сил для этого. Что будет движущей силой? Откуда он возьмет силы, решения, необходимость продвигаться? Наверх, даже если будет в группе самой эффективной для духовного продвижения и воздействующей на него, в любом случае, то, что он возьмет от группы, это внешнее воздействие по сравнению с тем, что есть у него злое начало, внутреннее, это внутреннее его, и поэтому наверняка будет падать и вставать, поэтому в целом есть путь, который посередине между путем Торы и путем страданий, и мы должны видеть, в каком сочетании между двумя этими путями мы продвигаемся. Ну, все? А что об этом написано?
В статье «Суть Каббалы и ее цель» управление Творца сильно и в своем проявлении выражается через путь Торы и путь страданий. Но реальность и действия мы находим, что они таковы, что Творец через них и проявляет свое управление одновременно. Мудрецы называют это путем Торы и путем земли, Дерех Эрец.
Хорошо, еще вопросы о том, что мы прошли. Ну, так продолжим. Очень особое предисловие. Вы начинаете это уже чувствовать, я думаю. Оно дает нам выяснения близкие душе, судьбе человека, и об этом в таком виде не написано нигде, ни в ТС и ни в другом месте. Мы не читаем об Адаме Ришоне, в чем там вся суть рассказа о нем, как мы исправляем его. Отсюда можно понять буквально пока что все, что мы спрашиваем, и пока что нет у нас ответов на это для начинающих. По мере нашего изучения у вас будут возникать вопросы. Мы постараемся развить уроки также в соответствии с этим и привлечь к этому людей. Пожалуйста.
Труды Бальсулама, 139-я страница, предисловие книги по ним Мирот Масберот, 8-й пункт. И поэтому следует понять, в какой огромной мере мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои святые свята и отдающие душу для совершенствования наших душ, пребывающие посередине, между путем тяжких страданий и путем возвращения, спасающим нас от преисподней, которая хуже смерти, и побуждающим нас прийти к вершинам наслаждений, на высоту утонченности и приятности, являющейся нашей долей, которая готова и ждет нас заранее, как сказано выше, где каждый из них действует в своем поколении согласно силе света его Торы и святости. И уже сказали наши мудрецы, нет у тебя поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Якову. Однако этот духовный человек, наш учитель Ицхак Лурия, трудился и нашел для нас полную меру, поразительным образом превзойдя своих предшественников. Если бы я обладал языком, произносящим словословие, я бы превозносил тот день, когда раскрылась мудрость его, почти как день, когда Израилю была дана Тора. Нет достаточного слова для описания меры его святой деятельности для нас, ведь двери постижения были заперты с воротами и засовом. А он пришел и раскрыл их нам. Так что всякий, кто стремится войти внутрь царского чертога, нуждается только в чистоте и святости, и пойти в бане и обрить волосы, и надеть чистые одежды, чтобы предстать перед высшей Малхут, как подобает. И вот ты видишь, что, будучи 38 лет, он перевесил своей святой мудростью всех своих предшественников, вплоть до гаонов включительно. И все старцы земли, главные пастыри, товарищи и ученики этого мудреца Рамака встали и стояли пред ним, как ученики перед учителем, а также мудрецы всех поколений, следующих за ним вплоть до сего дня, без исключения. Отвратили руки свои от всех книг и сочинений, предшествующих ему, а также от кабалы Рамака, и от кабалы ранних каббалистов, и кабалы гаонов, благословенна память их всех, и всю свою духовную жизнь они связали исключительно с его святой мудростью. И само собой ясно, что не просто так удостаиваются абсолютной победы, какую обрел этот человек, старший в мудрости, но юный годами. Однако на наше горе действие сатана увенчалось успехом, и возникли трудности на пути распространения его мудрости в массы святого народа, и лишь в самой малой мере начали завоевывать его. И это произошло главным образом потому, что слова его были записаны со слуха, как объяснял он науку, каждый день перед своими учениками, которые уже были стары днями и большими знатоками в постижении Зора и исправлений. И по большей части его святые изречения организованы соответственно глубоким вопросам, которые они задавали ему, каждый слой согласно своему интересу. И поэтому он не передал эту науку согласно правильной системе, как в остальных сочинениях ему предшествующих. И мы видим в его трудах, что сам Ари стремился навести порядок в изложении. Посмотри об этом во «Вратах изречений Рашби», в комментарии к Идре Зути и в кратком предисловии Хайма Витали. К этому следует прибавить краткость времени его преподавания. Ведь все время существования его школы длилось около 17 месяцев, как рассказано во «Вратах кругооборотов». Ведь он приехал из Египта в Цфат в 5331 году, незадолго до Песаха, и Хаим Виталю было тогда 29 лет. А в 5332 году, в канун субботы недельной главы Матот, в новомесяче месяца Ав заболел, а во вторник недельной главы Дварим отошел в будущий мир. Кроме того, сказано, что в момент смерти он завещал Хаиму Виталю, чтобы он не обучал этой науке других. А ему он разрешил заниматься ею тайно. Однако остальным товарищам нельзя заниматься ею вообще. Ибо он сказал, что они не поняли эту науку как следует. Смотри там подробнее. И это причина, по которой Хаим Виталь совершенно не систематизировал рукописи и оставил их без порядка, и уж тем более не прояснил связи между разными понятиями, чтобы из этого не получилось, как будто он обучает других. Поэтому мы находим у него преувеличенную осторожность, как это хорошо известно знатокам трудов Ари. И эта система, которую мы находим в трудах Ари, была устроена и установлена третьим от Хаима Виталя поколением в три этапа и тремя систематизаторами. Первый из них был мудрец Яков Цемах, живший в одно время с Равом Авраамом Азулаем, умершим в 5404 году, когда в его руки попала важная часть рукописи. Он составил из них много книг, важнейшая из которых — книга «Адам Яшар», в которой он собрал корень и основу всех имеющихся у него толкований, друшин. И часть книг, составленных этих равом, пропала. А в предисловии к своей книге «Голос на вершине» Кольба Рама он приводит все книги, которые он составил. Второй систематизатор — это его ученик, мудрец Мейер Попперс. И он сделал больше, чем его учитель, поскольку в его книге попала часть рукописи, которая находилась у Рава Шмуэля Виталя. Он составил много книг, важнейшие из которых — это «Древо жизни» Эц Хаим и «Плод древа жизни», который включает в себя целые области мудрости в полном смысле слова. Третий из систематизаторов — Рав Шмуэль Виталь, сын учителя нашего Хаима Виталя. Он был большим и прославленным мудрецом и составил знаменитые 8 врат из наследства, которое оставил ему отец. И мы видим, что ни у одного из систематизаторов не было всех рукописей целиком. И это вызвало у них большие трудности при систематизации текстов, которые совершенно не подходят тем, кто не является истинным знатоком Зоара и исправления, и поэтому малочисленны восходящие.
Вопросы? Да. Не находишь? Ну, неважно, найдешь. Да, Цвик.
Всегда повторяется вопрос и такое выяснение. Он говорит, чтобы не обучал других, и сам бы тоже их не занимался. Что это значит? Каббалу тогда изучали, и вдруг он...
Уважаемый, я не знаю, я не был среди них. Может, и были.
Ну, может, и были.
Это потом раскроется. Я не могу тебе сказать. Ну, есть условия, есть время. Очень много состояний, которые не могу сказать. Может, не хочу говорить. Может, я понимаю, но только я так понимаю. Когда я не получил это ниоткуда. Есть вещи, которые я слышал от Рабаши и несколько раз спрашивал. Я как попугай повторяю это и говорю, что так. Это почему? Потому что я спросил и слышал. Правильно ли я слышал или нет, я не знаю. Но то, что я слышал, я как магнитофон передаю. А здесь у меня нет никакого понимания. Он тебе просто объясняет, что не было у них всех отрывков, и они не получили всего посыла с более высокой ступени, и поэтому не могли это выстроить правильным образом. До Бааль Сулама не было кого-либо, кто бы выстроил все рукописи Ари правильным образом. И Ари также не писал. Писали его ученики, немного он. Это все таким образом происходило, понимаешь? И поэтому, пока это дошло до Бальсулама, со всеми рукописями, со всеми построениями, ты читал, как это было? Когда часть вытащили из могилы,
аргаз,
часть из какого-то ящика, знаешь, сундук такой бабушкин. Как он на иврите называется у нас? Как? Ковчег прямо. Ну, сундук, короче, ты его открываешь там. Вот так это. Отовсюду. У одного было одно, у другого другое, у третьего еще что-то. Вещи такие, которых они сами не постигли и не могут восполнить, как они могут решить. И поэтому все эти рукописи не были готовы для систематизации. Тот, кто выстроил их по-настоящему, это Бааль Сулам. В Паним Мейротам Азберот. Да.
Сколько лет изучали до Ари Каббалы?
До Ари?
Да, до него сколько изучали?
До Ари вся наука Каббала не была систематизирована. Возьми книги Рамака. Я их изучал еще... Сколько еще вложил в это? Возьми книги Рамака. Это Пардес Риманим, Пелах Аримон. Книги такие серьезные. Но он пишет в стиле... Объясняю тебе, почему есть 10 сферот. Потому что, и посмотри, есть у тебя 10 пальцев. Но пишет об этом 50 страниц. Таков был стиль написания, это было им понятно. Это не смешно, было им понятно. Они чувствовали это, что все выстроено согласно 10 в природе. Вот и все. Тогда как мы требуем уже других доказательств. Поэтому Бааль Сулам, Ари, прежде всего, пишет о 5 стадиях прямого света, как выстраивается в 10 сферот с Малхут экраном Авиу, там было и до этого. Но не требовалось таких объяснений. Изучали науку Каббала, но изучали в таком виде. Ты знаешь, сейчас я не знаю, сможешь ли ты учить это. Старых сефардов не знаю, есть ли еще такое. Я среди них много находился, кстати. И так они именно изучали. То есть чувствовали из своего внутреннего постижения, что так это чувствовали.
Что, какое обновление? Что такого нового дал Ари?
Новизна Ари в том, что его подход научный, современный, как были у тебя разные подходы к изучению до средних веков, а потом был уже эмпирический метод, исходя из опыта, доказательств, вследствие того, что мы начинаем исследовать природу и приводить те или иные доказательства, а не то, чтобы мы это строили на случае и ощущении. Здесь трудно это сказать, что значит учили или нет. Не могли учить, потому что учили те, у кого было ощущение. Человек, открывающий зор, да, если это дошло до него, если он желает, да, это какое-то особое отношение свыше, когда попадает ему в руки книга Зоар, он ее открывает, он начинает чувствовать, что эта книга на каком языке написана. Он начинает чувствовать, что эта книга говорит о внутренней сути природы, о действиях Творца. И это написано в обращении к нему, как Творец через всю природу воздействует на него, и как он может быть связан с этим. Давай, возьми книгу Зор и покажи людям. Они поймут это, почувствуют. Нет, только особые люди. В тот момент, тогда, как пишет Ари, когда были созданы создания, сотворены творения, действовал прямой, простой свет, и все эти экраны, усилия и так далее. Говорит уже о человеке, как бы, о каждом, как бы. Но ты заинтересован или нет? Но понять хоть как-то мог каждый. Ну что у тебя там? Да.
Да. Он пишет,
что как и требовал от своих учеников, которые были уже старые и хорошо разбирались в книге Зоар. А потом написал, что им всего лишь 29 лет было, парню.
Но были также... Рамаку тогда было почти 70, я не знаю, что-то в этом роде. Что? Я не слышу. Да, Рамак был их учителем. Но был именно в таком возрасте. Но были и молодые.
Но для такого молодого парня, который стал основным, главным его учеником, откуда у них были все эти труды Зоар и вообще такая возможность учиться в таком молодом возрасте?
Нет, рукописи Зоара был период, когда они были открыты, был период, когда они изучали это в Цфате. Здесь нормально, насколько постигли, в этом проблема. Что только один постиг. Другие сидят, слушают, изучают, вкладывают. Нельзя сказать, что это не относится к исправлению души. Хотя бы если одно мгновение кто-то сидел возле книги и послышал объяснение, уже есть у него связь. Уже что-то сделал в жизни. Мы просто не можем оценить все эти вещи.
Сам Ари тоже был очень молод.
Да, 38 лет ему было. 36-7.
Ну да, очень мало. И всего 17 лет он, 17 месяцев он обучал. Очень мало времени. Откуда эта возможность? Ведь написано такой объем материала. То, что записали Хаим Виталий, вот как он пишет, в трех поколениях.
Нет у тебя знания скрытого. Успокойся, есть такие, как Ари, есть такие, как Амнон. Ну так что? Каждый находится на своем месте. Слава Богу, ты сидишь здесь и слышишь, и учишь. Скажи, слава Богу, каждый день.
Ну да, хорошо, что это так, спасибо.
Нашел? Ну.
Здесь написано, что нужно было одеть чистые одежды, чтобы изучать Малхут. Что здесь имелось в виду?
Имеется в виду, что нужно исправить себя во всем возможном из его желания получать ради получения, и тогда, если он может очистить себя и находиться выше сокращения, который возлежит на желании получать ради получения, согласно тому уровню, на котором поднимается над сокращением, он может понять написанное. Да.
Ари удалось оставить науку. Вы сказали, что наука эмпирическая, измеримая, что особое в Ари, что он написал что-то, что стало измеримым для учеников Ари.
До Ари человек не мог развить свое чувство к духовному с помощью учебы, потому что не было у него касания этой учебы. Не было даже касания, как написал Ари перед своей смертью, «Больше не учите». Все. Тогда как после Ари, с помощью его учебы, которая, когда уже связана с каждым человеком, каждый может это учить и дать, и получить связь со светом, возвращающим к источнику, и тогда подниматься. И тоже здесь есть разные случаи. Те, кто быстро входит, медленно. Есть возвышенная душа. Чем больше душа, она более тяжелая и труднее подняться. И так далее. Но в любом случае, уже новый порядок выхода душ в духовное. Вот Ари и далее Это уже развитие. Да, ну,
измерим относительно кого? Человека изучающего? То есть по отношению к кому Каббала-Ари измерима?
Не очень-то понимаю. Конечно же, по отношению к человеку, а по отношению к кому еще?
На каком этапе человек может сказать, что он изучает что-то, что может измерить и что ему понятно?
Это согласно ощущению человека. Кто ему скажет?
Может, Раф его?
Нет. Раф никогда тебе ничего не скажет. Нет. Только человек может сказать сам себе, только чтобы не запутался. Вперед.
Продолжаем девятый пункт, 140-я страница. И за это большая любовь ощущается нами со стороны Творца в том, что мы дожили и удостоились дыхания жизни нашей. Большим то, размер величия и святость которого выше любого звука и любого слова. Не наблюдал его и не будет наблюдать его никто, кроме тех удостоившихся, кто служил его свету. И они тоже, мера за мерой, каждый согласно тому, что получил в своем сердце. А также правда, что свет его Торы и его святой мудрости здесь ждутся на опорах святости, взятых главным образом от Ари. Однако их подходы совершенно не похожи друг на друга. И я объясню это через притчу о человеке, который тонет в реке. И он поднимается и опускается, как это происходит, с тонущим.
Каков подход, какова разница в подходе? Когда человек подходит к изучению духовного с помощью Ари, большим то.
Иногда видны только волосы на его голове, и тогда начинают придумывать способы, как схватить его и спасти через голову. А иногда появляется его тело, и тогда начинают придумывать способы, как схватить его относительно его сердца. Аналогично этому, вследствие того, что человек из Израиля тонет в злых водах изгнания среди народов, с того времени и поныне он то поднимается, то опускается. И не все времена одинаковы, и во времена Ари была видна только его голова, и потому Ари старался ради нас, чтобы спасти нас через голову. А во времена Бааль Шем Това было легче, и поэтому благословением для нас было спасать нас против сердца. И это было для нас большим и верным спасением. И за грехи наши великие в нашем поколении колесо слова перевернулось. И мы удивительным образом опустились, как с высокой горы в глубокую яму. И нам добавили раздор между народами, который запутал весь мир. И потребности стали больше, а разум меньше. И испортился грязью материи, забирающей свою долю головы. И рабы скачут на конях, а знатные идут по земле.
И я попрошу немного больше думать о том, что мы изучаем вместе.
И все сказанное в Мишне и в трактате Сота, как упомянуто выше, произошло с нами из-за грехов наших великих. И снова упал железный занавес также, и для этого великого света Большим Товом, который, как мы сказали, светит все больше вплоть до нашего полного и совершенного избавления. И не верили мудрые и сердцем в возможность того, что придет поколение, которое не сможет увидеть его света. И вот, померкли глаза наши, забыли мы о благоденствии, и когда увидел я это, сказал я, время действовать.
То есть он чувствует, что живет буквально во тьме, что все его поколение находится в полной тьме, как говорит Бальсулам о своем поколении.
И поэтому встал я, чтобы широко раскрыть врата света, данного Ари, ибо именно он приспособлен и пригоден также и для этого поколения, а вдвоем лучше, чем одному.
Духовная работа, согласно Бальшем Тову, на основе постижения Ари.
И не следует обвинять нас в краткости языка, имеющей место в моем сочинении, поскольку это соответствует и приспособлено для всех любящих мудрость. Ибо множество кувшинов гасит вкус вина и затруднит восприятие читателя. И мы не в ответе за толстых сердцем, ибо не создан еще язык, который мог бы им помочь. И куда бы они ни посмотрели, готово для них желание глупости. И существует правило, что из того места, из которого мудрец черпает источники своей мудрости, глупец черпает источник своей глупости. А в принципе, в начале своей книги я предупреждаю, что не прилагал совершенно никаких усилий для всех зашоренных слепцов, а трудился только для тех, кому дорого слово Творца, чтобы дойти до цели, ради которого они были созданы. Ибо благодаря им, если будет воля Творца, исполнятся слова «Все ищущие меня найдут меня».
Потому что другие не могут насладиться трудами Бальсулама, потому что не найдут там ничего, что можно было бы пойти и продать. Но только те, кто на самом деле желает продвигаться в постижении духовного, в подобии свойств с Творцом, только они могут получить оттуда поддержку и направление. Понятно? Вот так это хорошо?
Кен.
Да?
После этого пункта еще меньше понятно, почему Ари просил не изучать его труды. Ведь Бааль Шем Тов изучал, и в конечном итоге, да, воспользовались его мудростью, Ари, все последующие покалисты. А своему поколению он сказал не изучать. Почему он так сказал?
Я думаю, что это по той же причине, что пока еще ничего не было выстроено.
Но и Бааль Сулам пишет, что до него не было ничего систематизировано, ничего не было выстроено.
И что было с этого?
Но поэтому непонятно, как Бааль Шем Тов и остальные учились.
Он взял все труды Ари и выстроил из них. Ты веришь в учение десяти сферот, что он делает? Он берет из одной книги, из этого сочинения, отсюда, отсюда, из всех этих вещей он составляет учение десяти сферот свое. И тоже не потому, что он умеет составлять, он или знает, что написано у Ари, а тоже находится, мы еще не понимаем, что это такое, но удостоился перерождения души Ари. Иначе бы он тоже не смог подойти к этому. Есть здесь вещи, которых мы не понимаем. И поэтому я говорю то, что я понимаю.
Да? Здесь есть еще момент. Бааль Сулам пишет, что от Ари и до него никто не понял, как положено этих трудов.
Да.
И даже говоря о Бааль Шем Тове, что он был такой великий, что он тоже черпает от Ари.
Бааль Шем Тов был очень велик в работе Творца. Я никоим образом не хочу говорить, потому что он тоже объяснял пять миров и все эти вещи. Но в особенности он говорил о самой работе. Работе. И тоже во многом из этого в виде как психологии. Ни в коем случае не думайте, что это на самом деле так, но в такой передаче. Но он объяснял пять миров, душа и так далее, но не в такой форме, как Ари. Он восполнял Ари со стороны работы, можно так сказать. Мы еще немного поймем. В конечном счете мы поймем больше. Давайте прочитаем дальше. Только поймите, что все эти вещи, они... Я не знаю. Мне это относительно понятно, в чем разница между ними. Это два вида подхода со стороны окружающего света, внутреннего. Есть у нас два вида келим. Что у тебя есть об этом? Да, ну так вот.
Девятая страница трудов Бааля Сулама. Разрешение свыше. Из книги, из статьи «Раскрытие 5 и скрытие 2». Бааля Сулама на девятой странице. Раскрытие 5 и скрытие 2. И вот это выясняется в книге статьи Рашби и Ари. И сказано так, что «знай, что души праведников, есть среди них такие, которые соответствуют Ор-Макив, а есть такие, которые соответствуют Ор-Пними. И все те, кто со стороны окружающему свету могут говорить о скрытом и секретах Торы через тайное скрытие, чтобы не поняли, кроме тех, кому надо понять. И вот Рави Шимон бар Йохай как раз соответствует душе со стороны окружающего света. Поэтому была у него сила все описать и облачить таким слогом, что даже если им прочтут многие, не поймут, а поймут лишь достойные. И поэтому дано ему было позволено написать книгу Зоар. Но не было дано ему позволения ни его учителям, ни ранним каббалистам написать эту книгу до него, хотя наверняка разбирались в этой науке больше, чем он сам. И причина в том, что у них не было силы, позволяющей облачить эти вещи так, как он. Об этом и сказано, что сын Йохая умел хранить пути свои. И отсюда пойми величину скрытия книги Зоар, которую написал Рашби, так что не любой разум способен понять его слова. Краткое содержание слов Ари — это способность объяснять вещи в науке истины совершенно не зависит от величины или малости мудреца-каббалиста, а связаны со свечением души, которое предназначено для этого. И это свечение души и есть дарование свыше, позволение раскрыть высшую мудрость. И отсюда ясно, что тому, кто не удостоился этого позволения, нельзя производить выяснения в этой науке, поскольку он не в состоянии облачить эти тонкие вещи в подходящие для этого слова, так чтобы читатели не запутались в ней. И потому мы не находим ни одной цельной книги по науке истины, написанной до книги Зоар Рашби, так как все предшествующие книги не определяются понятием выяснения в науке, а скорее являются лишь намеками. И кроме того, не следует причинно-следственному порядку, как известно обретшим знание. Здесь заканчивается понимание слов Ари. И следует добавить, согласно полученному мной от каббалистов и из книг, что со времен Рашби и его учеников, написавших книгу Зоар, и до времени Ари, не было ни одного автора, который бы понял слова книги Зоар и исправлений, подобно Ари. А все сочинения, которые предшествовали ему, относятся лишь к разряду говорящих намеками, в том числе и все книги мудреца Рамака в общем и целом. И о самом Ари тоже следует сказать те же слова, которые сказал о Рашби. То есть, что предшественникам Ари не дано позволение свыше раскрыть выяснение мудрости, а Ари это разрешение было дано. Таким образом, тут совершенно не следует выяснять, кто больше и кто меньше. Ведь возможно, что уровень его предшественников был неизмеримо больше уровня Ари, но им не было дано на это позволение. И потому они остерегались писать выяснения, относящиеся к самой сути этой науки, ограничившись лишь краткими, совершенно не связанными друг с другом намеками. И по этой причине, с того момента, как миру раскрылись книги Ари, все изучающие науку Каббала перестали заниматься всеми книгами Рамака и всеми ранними каббалистами и гаонами, которые были до Ари, как известно тем, кто изучает эту науку. И всю свою духовную жизнь они связали только и исключительно с трудами Ари. Таким образом, главные сочинения, считающиеся достойными существования с точки зрения выяснений в этой науке, это только лишь книга Зоар и исправления, а после них — книги Ари. Чуть более понятно? Ну, хорошо. Да что?
И на этой неделе меня новые ученики спрашивали в кампусе, что трудно понять, как не дают позволения каббалисту. И Баальсулам во времени действует, отмечает это, что даже великим каббалистам это не было дано. Как объяснить эту важность, если не раскрывают, если это не позволено? Как объяснить новым ученикам?
Новым ученикам. Какое им дело? Что им до этого? Каббалист, где бы он ни находился, принимать на себя ответственность и принимать решение, что да, что нет, что можно, что нельзя. И, соответственно, что значит, что ему телеграмму присылают, тебе нельзя? Он понимает, исходя из самой системы, что можно, что нельзя. Понимает, исходя из поколения, в котором живет, что да, что нет. Так же, как ты в своей жизни разбираешься, что говорить можно, чего нельзя. Не все, что ты хочешь, ты говоришь. Соответственно, ты чувствуешь, что можешь нанести вред. Каббалист чувствует, что может нанести духовный вред, если что-то скажет. Поэтому молчит. Молчит. Еще как. Есть такие, чем больше он становится, тем он больше понимает и чувствует, включается во все. И если бы было возможно помочь им, чтобы раскрыли, но если нет, то, конечно, возможный вред — это то, что не позволяет им. Ты что, можешь все сказать маленькому ребенку? Ты говоришь ему только то, что ему может быть полезно, и только то, что может ему помочь на этот момент. А потом день за днем ты можешь ему раскрывать еще и еще. И точно так же с поколением. Понятно? Что есть? Ну, говори, где.
444-я страница, предисловие к книге Зоар, второй столбец. И отрывок, и это причина. Предисловие книги Зоар, 61-й пункт, вторая колонка, и это причина. Прежде чем начали раскрываться Келим Наим в парцуфе мира, и это два последних тысячелетия была наука Зоар и наука Каббала вообще были скрыты от мира. Но во время Ари, когда уже приблизилось время завершения Келим от Хазе и ниже, появилось в мире свечение высшей мудрости посредством божественной души Раби Ицхака Лурия, который был готов получить этот огромный свет. А потому раскрыл величие Зоар и науки Каббала, отодвинув в сторону всех предшествовавших ему. Но поскольку эти келим еще не были окончательно завершены, ведь он, как известно, умер в 1572 году,
5332 год,
мир еще не был готов к тому, чтобы раскрылось написанное им, еще не стало написанное им святым, а служило лишь избранным единицам, которым не было разрешено раскрыть это миру. А сейчас, в во времена нашего поколения, когда уже близки мы к завершению последних 2000 лет, дано разрешение раскрыть и написанное им, и написанное в Зоар, каждый раз все больше и больше, пока не раскроется в полной мере совершенство Творца. С каждым разом, пока не раскроется в полной мере желание Творца.
Вот так. Есть, конечно, еще вопросы, но все постепенно выяснится. Да, дальше.
Мы возвращаемся к 141-й странице, предисловие книги по ним Мейрот Масберо, 10-й пункт. Посмотри же на речи из уст мудрого раби Авраама ибн Эзры в своей книге «Основа страха» и «Содмура». И там написано: «А сейчас обрати свое внимание и узнай, что все заповеди, написанные в Торе или принятые и установленные праотцами, несмотря на то, что большая их часть в действии или в произнесении устами, все они направлены на исправление сердца, ибо все сердца испытывает Творец, и всякое стремление мысли понимает». И сказано: «И прямым сердцем», и обратно этому, сердце, которые переполняют злые замыслы. И я нашел один стих, включающий в себя все заповеди. И это: «Творца Всесильного твоего бойся и Ему служи». И вот слово «бойся» включает в себя все запретительные заповеди, как произнесение устами, так и в сердце, и в действии. И это первая ступень, с которой человек может подняться к работе Творца. И она включает в себя все исполнительные заповеди. И они приучат сердце и укажут ему, пока не прилепится к Творцу очень возвышенному, ибо для этого и создан человек. Ведь он не создан, чтобы копить богатство и строить дома. И поэтому он должен просить обо всем, что заставит его любить изучение мудрости и искать веры и так далее. И Творец раскроет очи его и сердце его и вдохнет в него другой дух. И тогда станет он при жизни любим Создателем своим. И знай, что Тора была дана лишь людям сердца, ибо слова подобны мертвым телам, а интонации там им душам. А если не поймет интонаций, весь труд его будет напрасен, и трудился он, как выбрасывая на ветер подробно утруждающему себя счетом страниц и слов в медицинской книге, ведь посредством такого усилия он не сможет вылечить болезнь. И подобно верблюду, несущему шелк, где как он не помогает шелку, так и шелк не помогает ему. Здесь кончается цитата.
Ну, это все еще вопрос.
И следует из его слов, что он настаивает на своем, а именно держаться цели, ради которой создан человек. И он говорит о ней, что она представляет собой слияние с Творцом очень возвышенным. И поэтому он говорит, что человек должен повторять те уловки, которые заставят его полюбить Творца, научиться мудрости и искать веры, пока он не удостоился того, что Творец раскроет очи сердца его и вдохнет в него иной дух. И тогда станет он при жизни любим Создателем своим. Указывая, что до тех пор, пока он не удостоится такого обретения, работа его не совершена. И это та работа, которая с необходимостью дана нам сегодня для исполнения ее. И как заканчивает он на том, что Тора была дана лишь людям сердца, то есть которые постигли сердце, чтобы любить его и стремиться к нему, которые на языке мудрецов называются мудрыми сердцем, поскольку нет там более животного духа, который опускается вниз. Ведь злое начало пребывает только в сердце, свободном от мудрости. И он объясняет и говорит, что слова подобны мертвым телам, а интонации — душам. И если он не поймет интонации, тамим, это подобно утруждающему себя счетом страниц и слов в медицинской книге, ведь посредством такого усилия он не сможет вылечить болезнь. Он хочет сказать, что человек обязательно должен найти ухищрение, позволяющее удостоиться упомянутого обретения. И тогда он будет способен ощутить вкусы таамим Торы, то есть внутренние науки ее тайн, и вкусы заповеди, то есть любви и стремления к Творцу. А без этого получается, что у него есть только слова и действия, которые являются мертвыми телами в отсутствии душ. Это подобно утруждающему себя счетом страниц и слов медицинской книги. Ведь нет сомнения, что его лекарство исцеления не завершится, пока он не поймет смысл описанного исцеления. И после того, как пойдет и купит его за все те деньги, которые будут предписаны ему. А если порядок учебы и действия не построен так, чтобы привести его к этому, он подобен верблюду, несущему шелк, где он никак не помогает шелку, так и шелк не помогает ему прийти к совершенству намерения, ради которого он был создан.
То есть действительно здесь очень большая работа, важность, серьезность, которая требуется от того, кто занимается этой наукой, чтобы войти внутрь. Ну и еще раз. Все, что было, было. Мы уже живем в такое время, когда открыто все, и все зависит только от нашей работы, а точнее от нашего объединения между нами. Не от личного отличия каждого из нас, а только от совместной работы. Поскольку мы находимся в процессе общего исправления, конечного исправления, и если раньше, до наших времен, успех человека в науке Каббала и в раскрытии Творца зависел больше от его индивидуальных способностей. Мы, поскольку мы говорим об общем исправлении, десятки в общей системе, которая тоже состоит, является десяткой. И все зависит от того, насколько мы связаны друг с другом и насколько мы выстраиваем модель, систему, через которую мы можем исправить общее большое кли. То есть намного важнее объединение между учениками, между изучающими, чем личное постижение каждого, то, что в нашем поколении вообще не считается. Есть те, кто от внутреннего света, от окружающего света, есть разные совершенно подходы в прошлые времена и в нынешнее время. Сейчас время, когда кли, оно общее, совместное. Понятно? Вопросов нет. Да.
Бааль-Сулам здесь пишет, что злое начало находится у сердца, которое свободно от мудрости. Как вот эта мудрость и сердце сочетаются вместе?
Лев — сердце. Это кли для нахождения там хохмы. Сердце понимает. Желание понимать должно быть исправлено, и тогда там распространится хохма.
То есть нужно работать над желанием, а не над познанием. Так получается?
Конечно, желание. Все зависит от исправления желания. Маленькое желание, значит, там есть только свет хасадим, который может на него облачиться. Желание больше, там появляется свет хохма.
Поэтому у меня все время вопрос, который я хотел задать. Почему каббалисты хотели все время писать книги и объяснять все больше и больше? И Бальсалам пытался это сделать, объясняя все больше науку каббала.
А что же?
Но как он пишет здесь, это через сердце.
Но сердце понимает. Сердце — это не просто ощущение. Ощущение приходит через объяснение, тем более в наше время, в нашем поколении. Чем больше говорим и говорим по делу, то, соответственно, сердце начинает пробуждаться.
Так как подойти к учебе через сердце, как учить, изучать книгу через сердце?
Насколько я читаю и понимаю, о чем он говорит, логически, рационально, я все больше впечатляюсь, и сердце становится все более мягким, и я все больше могу работать со своим желанием, приближаясь к науке, мудрости. Это и к тому же разные периоды в развитии человеческого человечества. Когда-то было все только через чувства. Были времена, и сейчас только через разум. Поэтому хохмата каббала, наука каббала, раскрывается сегодня. Ясно? Или хватит?
Ну.
Вы сказали, что когда-то изучали через чувства, а сегодня через разум. Он пишет, что Ари как бы спасал от головы, а Бальшемтов со стороны сердца.
Это два вида подхода, должны быть и тот, и другой. В работе Творца есть и то, и другое. Мох, либо сердце и разум.
В этот период что больше?
Больше со стороны разума. Через разум можно больше объяснить. И поэтому это стиль, которым пишет Бальсулам.
Хорошо?
Дальше.
От Юдалев.
11 пункт. И несмотря на эти слова, мы получили раскрытие очей в изречении Раби Симона в Мидраш Раба, 8 главе, на изречение «Создадим человека».
С этого момента мы входим в Адам Ришон со всякими выяснениями. Вы на это готовы или нет? Кто за то, чтобы войти в эту тему? А кто не очень думает? Стесняется. Давайте начнем. Потому что до сих пор это было общее. Общие вещи. Сейчас, секундочку, где ты?
Снова с начала 11 пункта начнем. И несмотря на эти слова, мы получили раскрытие очей в изречении Раби Симона в Мидраш Раба, глава 8, на сказанное «Создадим человека». И он говорит, что когда Творец хотел сотворить человека, он посоветовался с ангелами-служителями, которые разделились на группы и фракции. Часть из них говорит «да будет создан», а часть говорит «не будет создан». И это то, что сказано: «Милость и истина встретились, справедливость и мир соединились». Милость сказала «будет создан, ибо он вершит милость». Истина сказала «не будет создан, ибо весь он ложь». Справедливость сказала «будет создан, ибо он поступает по справедливости». А мир сказал «не будет создан, ибо он весь раздор». Что же сделал Творец? Взял истину и отправил ее на землю. Это то, что сказано: «истина будет сброшена на землю». Сказали ангелы службы служители Творцу, не подвергай позору печать свою, «Подними истину с земли». Ведь сказано, «Истина из земли произрастет, и смотри там». И вот это изречение трудно для понимания со всех сторон. Первое. Тут еще не выяснена суть изречения «создадим человека». Ведь неужели он нуждается в совете, как сказано, спасение в силе советника? Второе. Как может тут истина сказать обо всем роде человеческом, что весь он ложь, ведь нет поколения, в котором не было бы подобного Аврааму, Ицхаку и Иакову? Третье. А если верны слова истины, как же ангелы милости и справедливости согласились на мир, целиком являющийся ложью? Четвертое. Почему истина называется печатью Творца, которую ставят на полях письма? Ведь обязательно существует основная действительность, находящаяся вне печати. Однако же вне границ истины, несомненно, нет никакой действительности. Пятое. Разве может быть, чтобы ангелы истины будут думать о действующем в истине, что действие его, страшно подумать, не истина? Что стало с истиной из-за ее тяжкого наказания, когда она была отброшена до земли и внутрь земли? Седьмое. Почему ответ ангелов не приведен в Торе, так же, как приводится вопрос к ним?
Ну, хорошо. Итого у нас семь вопросов, которые мы должны выяснить. По-видимому, через это выяснение мы придем к пониманию того, что происходит с нами, с нашим внутренним образом, то, что называется «Адам решен». И в каждом из нас есть та же самая структура. Прошу.
И следует понять, те два вида управления, которые предстают перед нами, являются диаметрально противоположными. И это управление бытием всей реальности этого мира и управление способами существования для становления каждого отдельного элемента, расположенной перед нами реальностью. Ведь с одного края мы находим надежное управление под счастливым до удивления присмотром. И возьмем, которое властвует над каждым творением в реальности, и возьмем в качестве примера порядок развития для существования человека. И вот любовь и наслаждение являются его первой причиной, которая и после того, как взята из разума отца, дает ему, открывая управление, готовит ему надежное место, защищенное от любого вреда между мягких тканей утробы матери, так что никто чужой не мог коснуться его. Там управление обеспечивает его хлебом насущным на ежедневной основе в необходимом ему объеме и также обслуживает его во всех потребностях, не забывая о нем ни на секунду, пока не обретет силы выйти на воздух нашей полной трудности земли. И тут управление сужает его мощью и силой, и как хорошо вооруженный старый привычный воин, он раскрывает ворота и разбивает стены, пока не попадает к таким людям, на которых можно положиться в том, что они будут помогать ему во все дни слабости его, ведь они для него дороже, чем все жители Вселенной. Своей любовью и милосердием и великой заботой о поддержке его существования. Итак, управление все время объемлет его, пока не приготовит его к существованию и развитию его существования после него. И подобно случаю с человеком, случай с животным и с растительным уровнем, все они управляются совершенно удивительным образом, обеспечивающим их бытие в их действительности. И об этом знают все исследующие природы.
Ну, это понятно. Это все происходит естественным образом. Да.
А по другую сторону, на другом конце, когда мы смотрим на порядок становления и обеспечения способов существования той же действительности от рогов антилоп до яиц вшей, мы находим все порядки перепутанными, как в лагере бегущих с поля боя, поверженных и больных, пораженных Творцом, и все их жизненные силы устремлены к смерти. Нет у них права на существование, иначе как через страдания и боль. И жизнью своей добывают они хлеб свой. И даже маленькая вошь ломает зубы, когда она хочет есть, и сколько прыжков она должна сделать, прежде чем добудет достаточно еды для своего насыщения, обеспечивающее ее право на существование. И подобная ситуация со всеми, от мала до велика. Не говоря уже о роде человеческом, избранном из всех созданий, у которого рука его на всех и рука всех на нем.
Вопросы.
Мамаша, коль муван.
Просто вот так вот все понятно? Или непонятно? Или, может, текст вам не близок? Другого стиля, может быть? То, к чему вы не привыкли?
Кен, Ханох.
Да, Ханох.
Что он пытается нам объяснить в этом пункте, я не очень-то понял.
Ну, как же. Он постепенно приближается к нам. Сначала говорил о науке Каббала, о том, что происходит. А теперь все ближе и ближе к нам. Чтобы объяснить, кто мы такие, в какой период мы живем, то есть в чем особое высшее провидение, нас касающиеся, ну и все. Это большие части. Тут 11-й пункт. Он начинает нам объяснять систему Адам Ришон, что это за внутренний цельный образ, где каждый считает, что... И это на самом деле так, что он... Какой-то такой прототип Адама Ришон, что является примером для нас. Потом нам придется выяснить, как нам относиться вообще к этому образу, что это такое. Ну и все, может. Что он говорит? Мы, может, изучая себя, исходя из нашей жизни, видим, что у нас есть две формы управления высшего, с одной стороны. До тех пор, пока каждый не рожден, пока рожден и растет, то как бы со стороны природы есть о нем забота и охрана. Как правило, природа заботится, чтобы такое существо существовало, жило, ну, надежно, правильно, хорошо до тех пор, пока растет. Но с того момента мы, кстати, наблюдаем это и у нас. В правильной группе более-менее мы заботимся о том, чтобы все подросли до... Ну... 16, 18, 20 лет. Сегодня, может, это уже 25 лет. Все такие недоразвитые. Но как бы, чтобы человек смог быть самостоятельным, мог себя содержать, о себе заботиться. И тогда уже на него начинается давление снаружи, со стороны общества, со стороны природы. Он чувствует давление, от него все требуют, что он начинает быть обязанным всем и каждому. И весь этот распорядок, который буквально противоположен, в то время, пока я расту, я чувствую, что живу, но не как в райском саду, конечно. Все обо мне заботятся и хорошо ко мне относятся. И вдруг как будто такой звоночек, и начинают ко мне относиться как к взрослому человеку. И я тогда совершенно в других состояниях, и ко мне отношение полностью меняется со стороны природы и общества. Все начинают требовать что-то. Но вот это главное, то, что мы этого не понимаем, что происходит здесь. Да. Что мы хотим? Мы хотим продолжать. Конечно, в нашей жизни, чтобы относиться ко всем хорошо, чтобы ничего не быть должным. Так вот жить. А не выходит, не получается. Наша жизнь так устроена, что есть некая чужая сила, которая относится к нам так, что мы просто обязаны пройти страдания и не можем понять, почему природа так устроена, что пока мы были под ее присмотром, и вообще и общество, группы, и вдруг нет. Вся эта реальность, которая сильно меняется, она нас невероятно путает. Это в общем. Он об этом и говорит, что есть диаметральные противоположности отношения высшего управления к нам. Конечно же, так специально выстроены отношения между нами на протяжении поколений, между обществом в нынешнем поколении, отношение к молодому поколению, которое растет. И мы этого не понимаем, почему так все происходит. Для чего он нам это говорит? Чтобы мы отсюда могли понять, что происходит. Высшее управление. И как мы его должны понять? Понятно? Нет? Вопросы?
Он занимается здесь много понятием истины. Говорит, что Творец отправил истину на землю, и ангелы с этим не согласны. И также есть много вопросов. Что значит, что он отправил истину на землю?
Это потом. Про ангелов еще не говорили, он только упомянул их.
А истина?
Истина — это одно из свойств, одно из имен Творца. Это тоже будет потом. Не то, что я отталкиваю, как бы не хочу. Займемся истиной, но чуть позже. Он об этом будет много говорить. Еще. Я вижу, что вы уже устали.
Он отвечает на это дальше.
О чем?
Почему все устроено таким образом?
Конечно, пока он только задал вопрос. Он тебе дал данные. Что у тебя есть две формы управления. Почему управление хорошо относится к человеку? Он объясняет это же еще в другом месте. Где? В статье «Шалом», да? «Мир». О том, что мы начинаем нашу жизнь и в материнской утробе, там все так хорошо, все для тебя готово, ты ни о чем не думаешь, и она полностью о тебе заботится, она, то есть управление, высшее, Творец. Тогда как Когда мы рождаемся, то уже все по-другому. Мы начинаем страдать. И по мере роста на нас начинается все большее давление. Пока там, не знаю, начиная, допустим, с 13-летнего возраста, не начинаем чувствовать, что мир не так уж и хорош. Мир нас почему-то вынуждает, мы должны делать одно и другое. И если в школе я знал, что я должен делать уроки, и максимум, что от меня требовалось, там, час в день. Орен смеется. Что? Ты меньше времени, да, тратил? Убегал в футбол играть. Хорошо, тебя понимаю. Так потом тебе все, тебе ты уже должен 8 часов работать для того, чтобы приготовить еду, купить еду, постирать все, навести порядок, сделать уборку. У тебя вдруг появляется много-много всего, и природа тебя подталкивает к тому, что ты должен жениться, ты должен завести детей, ты о них должен заботиться. Посмотри, что происходит. Что это за жизнь? Я все время обязан. Так он и спрашивает, как может быть, что с одной стороны, как хорошо было в матери, когда я развивался, и она обо мне полностью заботилась, и насколько сейчас я обязан позаботиться обо всех. Ну что это такое? Это вопрос. Почему высшая сила, доброе, несущее добро, хорошее и приятное, конечно же, действующее без ограничений? Нет у нее ограничений, может, все что угодно. Почему выстроила для нас именно такое отношение? Отношение ко мне. Как может быть, чтобы цельные, совершенные, абсолютно так ко мне относился. Для чего? Если он хочет привести нас к тому, чтобы мы знали, поняли, и не может быть это по-другому вообще. Если Творец все может, почему он создал все в таком низменном виде, все творение и нас включая? И это и есть все управление, которое нисходит свыше? Вот это непонятно. Если бы я мог сделать все, я бы сделал иначе. Для чего мы на каждом шагу чувствуем удары, страдания? Мы должны убегать от всего. Для чего? Это непонятно. И вот это, он как раз этими вопросами и хочет подвести тебя к этому пониманию. Почему у Творца как бы не было никакой другой возможности действовать? Это очень хорошее предисловие. Если можно взять его для начинающих и год его изучать, пока они в него втянутся, но это их выстроит. Ладно, мы дальше не будем продолжать, хорошо? Вижу, что вы уже устали. А перейдем к чему? Вы хотите птиху или какую-то статью сначала? Птиху. Любовь к Творцу и творениям. Кто хочет? А кто хочет птиху? Да? Ну хорошо. Ну тогда любовь к Творцу. Это то, чего вам не достает?
Перейдем к следующей части нашего урока.